говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 26 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Для чего приезжал в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф? ООН и Красный Крест призывают принять немедленные меры, регулирующие применение автономных систем вооружений. Суд в Киеве арестовал бывшую замглавы Офиса президента Украины Ирину Мудрую по делу о коррупции. Также сегодня.
Как вы думаете, вернется Чечня?
Честно, не знаю. Судя по обстановке, не знаю.
Теперь официально прифронтовая зона. Репортаж об эвакуации жителей Славянска. Сенсацией вторника стала вначале неофициальная, а потом подтвержденная информация о визите в Москву директора ЦРУ США Джона Рэдклиффа. Визит состоялся на фоне застоя в усилиях Соединенных Штатов по прекращению войны России против Украины и обострения напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы из-за помощи, которую российские власти оказывают Тегерану. Последний известный до сих пор визит в Москву главы ЦРУ нанес предшественник Рэдклиффа Уильям Бёрнс, который встретился с президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2021 года, то есть за три месяца до того, как Кремль начал полномасштабное вторжение в Украину. Бёрнс тогда пытался убедить Путина не начинать агрессию, и сейчас уже очевидно, американская разведка знала, что Путин окончательно принял такое решение. Белый дом и ЦРУ поездку Рэдклиффа в Москву не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил визит главы ЦРУ, но отказался сообщить подробности. Несмотря на настойчивые вопросы шефа московского бюро BBC Стива Розенберга.
Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии специальных служб. Могу вам сказать, что каких-либо встреч с президентом России не было. И это все, что я вам могу сказать по этой тематике. Разумеется, где президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно.
Приезд столь высокопоставленного чиновника администрации президента США может в какой-то таком положительном плане сказаться на российско-американских отношений, которые сейчас переживают не самый лучший период, и какие надежды в этом плане питают в Кремле. Спасибо.
Ну, сами по себе контакты по линии специальных служб – это позитивное явление, позитивный процесс. А эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений. Об этом, кстати, говорил и наш президент. Но насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно.
Очень много спекуляций в соцсетях по поводу темы этих переговоров, разговоров. Все-таки что вы можете сказать про тему «это Иран, это Украина»? Было ли озвучено предупреждение в адрес России, как многие пишут? То есть что вы можете сказать?
Мне по этой теме больше нечего добавить к тому, что я уже сказал.
Это был Дмитрий Песков. Глен Ховард, эксперт по России, глава американского аналитического центра «Фонд Саратога», в интервью «Радио Свобода» отметил, что директора ЦРУ в Москву просто так не ездят. Рэдклифф пользуется репутацией ястреба в отношении России. Глен Ховард указывает на то, что он выступал за сохранение советников ЦРУ в Украине для оказания помощи в сборе разведывательных данных и определения целей, даже в тот момент, когда Пентагон сокращал там свое консультативное присутствие. По словам Ховарда, у Рэдклиффа особенно тесные связи с Дональдом Трампом, и президент США внимательно прислушивается к его мнению. Еще раз отмечу, что никакой официальной информации о содержании переговоров, которые шеф ЦРУ провел в Москве, нет. Поэтому просто перечислю предположения по этому поводу, прозвучавшие в устах комментаторов и в прессе. Первое. Рэдклифф пытался убедить Кремль прекратить военную поддержку Ирана и оборвать с ним экономические связи в соответствии с объявленной Вашингтоном операцией против Ирана, названной «экономический изгой». Второе. Рэдклифф потребовал от Москвы согласиться на прекращение боевых действий в Украине и на начало мирных переговоров или предложил некий новый план урегулирования. Последнее, правда, очень маловероятно, поскольку переговорным процессом занимается все-таки Государственный департамент США, а не разведка. Третье. Рэдклифф указал Кремлю на недопустимость действий, угрожающих безопасности союзников США по НАТО. Отмечу, что в последнее время увеличилось число сообщений о пожарах и взрывах на оборонных объектах стран Североатлантического Союза. Рядом с аэропортом Дрездена был обнаружен дрон неизвестного происхождения со взрывчаткой. Все это похоже на диверсии. Четвертое. Директор ЦРУ обсуждал новый обмен заключенными между США и Россией. В подобных переговорах Рэдклифф участвовал и ранее. Ну и нельзя, конечно, исключать, что в ответ на постоянные удары ВСУ по российской территории Владимир Путин решился на некий радикальный шаг в отношении Украины, и Джон Рэдклифф приехал предупредить его о том, что в Вашингтоне об этом знают, и рассказать о возможных последствиях. Согласно неофициальным сообщениям, США обратились к Украине с просьбой не атаковать Москву во время приезда Рэдклиффа, и Киев дал на это согласие. Обращает на себя внимание, что впервые за несколько лет в Москву приехал и секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер, который встречался с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров выразил заинтересованность в поддержании контактов со Святым Престолом.
С момента нашей последней встречи, это было 5 лет назад, в мире произошло немало изменений, очень мягко говоря, изменений. И, конечно же, мы отмечаем необходимость со всеми нашими партнерами продолжать доверительный диалог с прицелом на поиск решений огромного количества проблем, которые накопились в международной повестке дня. И отмечаем, что несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения.
Это был глава МИД России Сергей Лавров, Пол Ричард Галлахер, чей пост соответствует посту главы Министерства иностранных дел Ватикана, в свою очередь передал послание Папы Римского Льва XIV о необходимости немедленного прекращения боевых действий в Украине, поскольку военного решения конфликта между Россией и Украиной, по его мнению, не существует.
Be clear, this war...
Необходимо четко заявить, эта война должна закончиться. Поэтому в ходе нашего обмена мнениями я вновь повторил призыв Его Святейшества Папы Льва XIV прекратить боевые действия и начать подлинные переговоры при поддержке международного сообщества. Позиция Святого Престола остается ясной. Конфликт не может быть разрешен военными средствами. Крайне важно создать условия для серьезного политического и дипломатического процесса. Это был секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Война, между тем, продолжается. Интенсивность боевых действий на фронте не снижается. Линия боевого соприкосновения приближается к городам Славянск и Краматорск, ставшим уже официально с конца прошлой недели зоной боевых действий. В последние дни возрос поток мирных жителей, уезжающих из этих городов. И как никогда ценной стала помощь волонтеров. Частные перевозчики ездить в Славянск и Краматорск теперь опасаются или запрашивают очень большие по местным меркам деньги за свои услуги. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
С первыми лучами солнца этот фургончик заезжает туда, куда крупногабаритным транспортом уже не заехать. Слишком большой риск. Это окраина Славянска. Александр и Николай – волонтеры организации «Пролиска». Почему люди так ждут их фургон, Александр хорошо понимает. Он сам потерял дом.
То хорошо, что вывозят и выезжают. У нас, на жаль, такой возможности не было, чтобы вот так сборовой можно было нанять машину.
Есть две специфики нынешней эвакуации из Краматорска и Славянска. Первая состоит в том, что люди, видя, что происходит с городами вокруг, с Константиновкой, с Дружковкой, с тем же Покровском, которые, по сути, равняются уже под ноль, выезжают со всеми вещами без особых надежд вернуться в свои дома. Вторая специфика состоит в том, что дорог безопасных, которые ведут сейчас на Донбасс, их немного, перевозчики неохотно сюда ездят, и цены на вот такие перевозки, они просто заоблачные. Поэтому волонтерская помощь сейчас очень актуальна. Коммерческая стоимость такой услуги около $1000. Цены растут по мере приближения к линии фронта. Для местных жителей это неподъемные деньги. Холодильник, телевизор, микроволновка. Диана с мужем эвакуируется ради дочери. Оставаться здесь детям запрещено. Семья едет в Полтавскую область. И пока муж пытается сохранять оптимизм...
Мы верим, что все будет хорошо.
У Діани другое настроєння.
Повернемось хоч у чотири стіни. Ну, може, хоч підвал вцілій.
Уже сегодня на своем авто семья доберется до нового арендованного дома. К вечеру Александр и Николай доставят туда все вещи, но перед этим нужно заехать еще по одному адресу. Заявок на грузовую эвакуацию много. Прежде чем начать погрузку вещей, Виталий и Ирина наперебой рассказывают, как вчера рядом упала авиабомба. Этой весной они уже потеряли один свой дом, теперь уезжают навсегда. В этот раз погрузку то и дело прерывает жужжание дронов.
Быстренько надо ножками шевелить.
Да, вышевелим.
В первую очередь волонтеры вывозят детей, одиноких матерей, пожилых людей и людей с инвалидностью. Но заявок намного больше, поэтому их пытаются объединять. Машину загружают под завязку, оставляя в домах лишь голые стены.
Може сюди тоді стиралку витягнути?
Давайте.
Ми її не знімали. Може, день...
витягуйте, вкручуйте, йдіть, знімайте. Давай, там
ще місце є, так?
Звісно, є.
Времени на то, щоб вмістити всю прошлую жизнь в один фургончик, всього полчаса. І к 9 утра із Слов'янська уїжджає ще одна сім'я.
Як ви думаєте, вернеться чи ні?
Чесно, не знаю. Судя по обстановці, не знаю.
Это было сообщение фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» упоминалось, что прошедший июль стал самым кровавым с марта 2022 года месяцем с точки зрения жертв среди мирного населения в Украине. Между тем, Организация Объединенных Наций и Красный Крест призвали срочно принять нормы, регулирующие применение автономных систем вооружений. Под такими системами обычно подразумевается боевые комплексы, которые сами выбирают цели для ударов и применяют силу без участия человека. Вот что сказал, в частности, Лоран Жизель, глава отдела оружия и ведения боевых действий в юридическом отделе Международного Красного Креста в Женеве.
Мы наблюдаем применение все более совершенного оружия, которое используется с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах. Однако мы видим не историю повышения точности ударов, более тщательного выбора целей и сдержанности в использовании такого оружия. Это история о гибели гражданских лиц, о вынужденно перемещенных семьях, о разрушаемых с постоянно возрастающей скоростью и во все больших масштабах больницах, школах и домах. Конференция по конвенции о применении некоторых видов конвенционального оружия, которая состоится в ноябре, предоставит государствам ООН наиболее ясный путь для принятия решения о переходе к переговорам по юридически обязательным документам, связанным с этой проблемой. Мы не призываем к запрету всех автономных систем вооружений. Наш призыв является конкретным и направлен на запрет определенных типов таких систем, наиболее неприемлемых и наиболее опасных с точки зрения нарушения международного гуманитарного права. Именно их применение способно привести к дальнейшему росту числа жертв среди гражданского населения и в более широком смысле к увеличению человеческих страданий в условиях вооруженных конфликтов.
Это был глава отдела оружия и ведения боевых действий Международного комитета Красного Креста Лоран Жизель. Пока ни одного подтвержденного случая применения полностью автономного оружия не зафиксировано, однако на фоне растущей глобальной напряженности и конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине, где дроны — это ключевой элемент на поле боя, опасения, что это может вскоре случиться, только усиливаются. Руководители Организации Объединенных Наций и Красного Креста призывают государства мира к политической смелости. Заявляют, цитата, «За неспособность действовать быстро и решительно придется платить человеческими жизнями». И вновь на этот раз очень коротко о возможной мобилизации в России в этой осенью. Ведущая телеканала «Дождь» Екатерина Катрикадзе, беседуя в эфире с секретарем Совета Безопасности Армении Аленом Симоняном, спросила у него прямо – примет ли Армения тех, кто захочет уехать из России, чтобы не рисковать попасть на фронт в Украине? Вот его ответ.
Добро пожаловать в Армению. Здесь мы всех любим, всех уважаем. И они здесь найдут все то, что они хотели найти, приехав в Армению, и обратно вернуться в Россию, когда им будет удобно. Армения никак не будет препятствовать, а если надо будет, чем поможем.
Напомню, что это был секретарь Совета Безопасности Армении Ален Симонян, фрагмент его эксклюзивного интервью телеканалу «Дождь». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пока партия «Яблоко» пытается оспорить решение о снятии по иску партии «Родина» ее федерального списка с выборов в Государственную Думу, По иску все той же партии «Родина», формально из-за неправильного оттиска печати на одном из поданных документов, «Яблоко» снято с выборов в законодательное собрание Псковской области, хотя первоначально список партии на этих региональных выборах зарегистрирован был. Напомню, что бывший лидер псковского отделения «Яблоко», заместитель председателя партии Лев Шлосберг, недавно был приговорен к 11 годам и 1 месяцу колонии по обвинениям в фейках и дискредитации российской армии. Одновременно партия «Коммунисты России» пытается добиться снятия «Яблока» с выборов в Калининградской области. При этом председатель «Яблока» Николай Рыбаков уверен, что сделано главное. Россияне увидели, как много среди них тех, кто выступает за окончание войны.
За месяц до дня голосования сделали главное, что нужно было сделать только тогда, 20 сентября, чтобы увидели, как много людей в России за мир, за свободу, за то, что они не хотят продолжения всего происходящего. И теперь никто в мире не может сказать, что вообще в России все поддерживают то, что происходит, в России все молчат, никто ни на что не способен. Да, у нас нет той формы сопротивления, я очень благодарен людям, что ее нет. Этой формы, которая отправляет людей в тюрьмы, потому что мы вместе с людьми, и здесь я, надо сказать, что себя просто приплюсовываю к людям, потому что это все придумали сами люди. Публикации в интернете, ролики. Просто люди берут яблоко и ходят с яблоком по улице. Посмотрите, сколько разных торговых марок, заведений общественных сейчас выкладывают у себя даже в официальных каналах фотографии марки одежды с яблоками. Потому что люди нашли для себя мирную, нормальную форму выражения своей позиции.
Это был председатель российской партии «Яблоко» Николай Рыбаков. «Яблоко» подало встречный иск против партии «Родина» с требованием отменить регистрацию федерального списка «Родины» на выборах в Думу. Рассмотрение иска в Верховном суде состоится завтра. Время свободы. Высший антикоррупционный суд Украины постановил поместить бывшего заместителя главы президентского офиса Ирину Мудрую под стражу с возможностью внесения залога в 20 миллионов гривен. 19 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура показали видеозаписи, касающиеся двух уголовных дел под условными названиями «Форест Гамп» и «Фемида». В одном расследуется легализация 150 миллионов гривен, в другом – рейдерский захват объектов недвижимости в центре Киева. Среди подозреваемых по этим делам и оказалась заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая, которая после появления новостей об этих делах была немедленно уволена президентом Владимиром Зеленским. Мудрая считается одним из создателей юридической архитектуры будущего привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины. Ее дело, разумеется, привлекло внимание и российских государственных средств массовой информации, а сегодня это дело, а также разногласия между Зеленским и бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым, комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, утверждавший, что поражение Украины в войне с Россией неизбежно, ну а киевский режим разрушается изнутри.
То, что бывшие участники коррупционного процесса, выйдя из власти, начинают клеймить своих бывших партнеров по коррупции, это тоже однозначно и тоже очевидно. Политическая, я бы сказал так, квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего. А то, что европейцы не хотят этого замечать, они делают большую ошибку.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. О том, что разрушающийся изнутри киевский режим уже 4,5 года противостоит российской агрессии и сдаваться не собирается, Песков предпочел, видимо, не упоминать. Но я бы все-таки обратил внимание на его последние слова о том, что в Европе якобы не обращают внимания на уголовные дела о коррупции, в которых фигурируют представители высшего политического руководства Украины. Тот факт, что подозреваемыми по уголовным делам делам о коррупции становятся все-таки такие фигуры, как Ирина Мудрая, которые должны были быть образцом с точки зрения соблюдения закона, несомненно, бьет по имиджу и престижу Украины. С другой стороны, такие дела все-таки возбуждаются и расследуются, и Европа этого без внимания не оставляет. Об этом в эфире украинской службы «Радио Свобода» говорил Андрей Боровик, исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина.
Европейскую комиссию, она, в принципе, таким чином реагирует на будь-які...
Европейская комиссия, в принципе, реагирует на любые громкие дела, которых в последнее время довольно много и которые расследуют НАБУ и САП. Это их работа и ключевой элемент евроинтеграции. Думаю, что с практической точки зрения они прежде всего смотрят на то, есть ли в Украине антикоррупционная инфраструктура, способная расследовать такого рода дела. И это для нас, безусловно, положительно, в том числе и для НАБУ и САП. С точки зрения внешнего восприятия и того, как эту историю могут использовать политики, а не бюрократы, ситуация несколько сложнее. Сейчас мы говорим прежде всего о бюрократии, части. Кстати, я уверен, что определенные дела будут отмечены и в следующем отчете о расширении, который должен выйти этой осенью, имеется в виду расширение ЕС. В таких отчетах регулярно указывается, сколько дел расследуется, растет ли их количество, сколько вынесено приговоров и так далее. Но есть и вторая часть. Госпожа Мудрая была активно задействована на международной арене в вопросах создания спецтрибунала, судебной реформы и вообще в коммуникации по вопросам верховенства права. И здесь, с точки зрения восприятия, это дело, конечно, больше бьет по нам, чем не бьет. Потому что человек, отвечавший за rule of law, за верховенство права, как следует из подозрений, сам мог нарушать закон и фактически использовать его так, как хотел. Это довольно сильный репутационный удар. Разумеется, лично по ней, но также и по государству Украина. Будут ли у этого какие-то последствия? Думаю, здесь важнее другое. Я всегда говорю, что любое крупное коррупционное дело, которое расследуют антикоррупционные органы, это хорошо, потому что они могут его расследовать, и мы тем самым показываем, что способны доводить такие дела до расследования. Но, с другой стороны, у меня всегда есть внутреннее переживание. Зачем же вы это делаете? Зачем вы это создаете? Потому что, если смотреть шире, подобные дела всегда использует российская пропаганда против нас. И думаю, что политически, особенно для политических сил в Европе, которые уже сейчас декларируют сокращение поддержки Украины, и в случае прихода к власти в своих странах будут использовать этот кейс для аргументации своей позиции, это действительно может стать дополнительным инструментом. Хотя мы с вами прекрасно понимаем, что когда западные страны за счет налогов своих граждан поддерживают Украину, они поддерживают не Зеленского персонально. Они поддерживают государство Украины и нас с вами, чтобы мы могли дальше бороться и сохранить свое государство. Но в популистском мире подобные дела легко превращаются в простой политический аргумент. Смотрите, кому вы даете деньги. Они же все это разворовывают. Это был исполнительный директор правозащитной организации Transparency International Украина Андрей Боровик. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось 50 лет Земфире Рамазановой, певице Земфире. В детстве и юности в ее жизни соперничали музыка и спорт. В 90-м году она даже была капитаном женской юношеской сборной по баскетболу, но в конце концов сделала выбор в пользу музыки. Земфира начала писать песни в середине 90-х в родной Уфе. Она закончила с отличием музыкальное училище по специальности эстрадный вокал. В 98-м году переехала в Москву, а год спустя выпустила первую пластинку, которая так и называлась «Земфира». Дебютный альбом был выпущен благодаря поддержке группы «Мумий-тролль», чей продюсер Леонид Бурлаков первым услышал демзаписи певицы и дал их послушать лидеру группы «Мумий-тролль» Илье Лагутенко. Земфира очень быстро стала одной из самых известных и коммерчески успешных певиц в России. Тем не менее, 24 февраля 2022 года на своем концерте она спела песню «Не стреляй», а потом выпустила клип на нее с кадрами войны в Украине и задержания участников антивоенных протестов. В мае 2022 года Земфира записала песню «Мясо» с упоминанием боев в Мариуполе, ракет и погибших. 10 февраля 2023 она была признана российскими властями так называемым иностранным агентом, ну а ровно месяц спустя вышла еще одна антивоенная песня Земфиры «Родина». Но я хотел бы все-таки вернуться чуть назад. Вот что в эфире «Радио Свобода» после выхода шестого альбома певицы под названием «Жить в твоей голове» в 2013 году о ее творчестве говорил музыкальный журналист Денис Бояринов.
Привлекательность Земфиры в первую очередь состоит в том, что, несмотря на то, что она закрывается от публики максимально, закрывается, потому что она такая искренняя. Она на сцене и в интервью довольно цельный персонаж. В проявлениях в реальной жизни и в песнях своих она абсолютно конгруентна. То есть это актер, который выстраивает образы. Это вот один вот такой вот человек, уникальная личность творческая, которая себя являет. По поводу Курта Кобейна в юбке, я бы скорее назвал Владимиром Высоцким в юбке. Очень любит наша публика слушать песни именно, чтобы слушать слова, понимать, вычитывать месседж. У нас очень литература-центричная страна, как мне предполагается. Если послушать песни с первых ее альбомов, с дебютника и нынешние, в них много пересечений. То есть, если она и двигается, это не какая-то эволюция, не в смысле движения куда-то вверх, какое-то развитие, это скорее движение по кругу. То есть, это очень глубоко вокруг личного мира переживания человека. Очень рефлексивная лирика. Человек все время обсуждает, реагирует на вопросы, которые для него важны. Темы, на самом деле, у Земфиры, у ранней, у нынешней, если послушать новый альбом, не сильно изменились. Это на этом альбоме, может быть, что бросает сразу в глаза, что это больше каких-то сюжетов, связанных со смертью. Это связано, я так понимаю, с некоторым количеством личных событий в жизни Земфиры. Но в конечном итоге это все равно личный, внутренний личный мир человека и события в его, знаете, лично-эмоциональной сфере, частной. Ну, естественно, она делает это так, что ее личные переживания становятся общими переживаниями сразу для многих людей. У нее есть этот талант как бы говорить своими словами простыми и понятными за многих.
Без шансов, без вариантов, без относительно.
Слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». каким вам представляется будущее России?
Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.